Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер». Сегодня настал черед Александра Бузгалина, доктора экономических наук, профессора МФЮ. Александр Владимирович, я вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот», ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Можно свои вопросы задать. Будем говорить про рост цен и про то, как подорожает жизнь в следующем году и от чего это будет зависеть. И новость экономическая, новость часа буквально. Это индекс Мосбиржи, который опускался почти на 5%. И как трактуют аналитики, что российский рынок фактически рухнул в раннюю сессию торгов. Связано это с тем, что есть небольшое присутствие игроков утром, резкие ценовые движения, и плюс на торги влияют геополитические риски и ухудшение конъюнктуры внешних рынков. Это что-то ситуативное или, с вашей точки зрения, это какое-то уже событие с долгосрочными последствиями?
Ну, прежде всего, действительно, эта новость сейчас очень широко обсуждается, хотя только-только все горяченькое. Я думаю, что ничего смертельного здесь нет. Это действительно, скорее, ситуативное событие. Именно данный момент, именно вот проблемы на бирже. Понимаете, это, в принципе, пространство черного ящика, где постоянно происходят колебания. Но часто биржа оказывается и звоночком, говорящим о сложной экономической ситуации. То, что весь этот год ситуация сложная, несмотря на ожидания более высокого, чем раньше, экономического роста, то есть не 0 плюс 1, а все-таки с надеждой на плюс 3, что было бы, ну, не то чтобы хорошо, но терпимо. Однако при этом постоянные проблемы, постоянные колебания в ценах, постоянные колебания во внешнеэкономических взаимодействиях, масса внутренних проблем, это не только коронавирус. В общем, ситуация напряженная, поэтому любое понижение на бирже вызывает ощущение того, что это очень большая проблема, с которой можно столкнуться буквально не сегодня, а на завтра. Действительно, проблемы есть, но колебания на бирже – это не главное, что о них свидетельствует.
Хорошо, но колебания на бирже отражают, скажем так, это некий признак того, что что-то не в порядке. Вот. Либо это, соответственно, какая-то игра трейдеров, которые хотят быстренько заработать на росте или на понижении рынка. Понижение. Да, понижение рынка. Но важно здесь понимать, какие итоги по году можно подвести? Удалось ли правительству сдержать рост цен настолько, насколько это возможно, или не были задействованы все механизмы, которые существуют у властей, чтобы мы не видели такую инфляцию, которую мы видим по факту?
Ну, прежде всего, давайте немножко об этой инфляции, которую мы обсуждаем в декабре уже не первый раз. Я имею в виду даже не только наши эфиры, но и в целом средства массовой информации. Да, и тех, кто говорит где угодно. В магазине, на кухне, в сетях социальных. Видите, я по старой памяти все про кухни. Хотя, мне кажется, это до конца не исчезло. Итак, инфляция официально подбирается к 10%. При этом она очень различна. По базовым продуктам питания, по многим видам услуг, она, к сожалению, выше 10%. И об этом говорили официальные лица государства, в том числе представители финансового блока. После нескольких лет, когда она была не более 5%, я про официальную статистику пока, ситуация, безусловно, настораживает и более чем. Учитывая, что доходы далеко не всех граждан выросли пропорционально инфляции, и у значительных слоев населения ситуация, к сожалению, плохая. Да? Вот это первое. Второе. Что сделали, что не сделали. Борьба с инфляцией – это дело не только правительства, хотя, на первый взгляд, выглядит довольно очевидно. Принимайте какие-то пожарные меры, и проблема будет решена. Но пожарные меры годятся только для того, чтобы тушить, а, скорее всего, притушить пожар инфляции. Для того, чтобы не загоралась, нужна существенная система регулирования цен. Либо мы говорим, ребята, мы живем в свободном рынке.
А мы разве не живем в свободном рынке?
Нет, мы не живем в свободном рынке. Мир в целом живет в регулируемом рынке. И в каких-то пространствах существует конкуренция, которая воздействует на производителей и потребителей. А в каких-то пространствах существует манипулирование, которым занимаются корпорации. Плюс еще существует теневое воздействие на рынок со стороны крупных игроков. Будь то государственные структуры, частные корпорации, ну или внешние факторы, которые влияют на нас очень сильно. Да? Причем влияют регулирующие. Там далеко не все стихийно делается. Там очень часто делается сознательно, со стратегией и на ряд лет. Иногда позитивный, иногда негативный. Позитивный, скажем, со стороны Китая в ряде случаев. Просто, чтобы понимать, не все абсолютно враги России. Вот, возвращаясь к инфляции. Что действительно необходимо делать? Нужна система, которая знает, как реагировать с определенными правилами игры в условиях, когда, во-первых, постоянно существуют проблемы с внешнеэкономическим окружением. Новые санкции, Северный поток, который идет, не идет, идет, не идет. Это только то, что на слуху. А есть масса других очень глубоких проблем, и даже с тем же Китаем. Второе. Внешние рынки крайне неустойчивы. Россия – это страна, которая очень сильно зависит от цен на мировых рынках. Это касается не только нефти и газа, это касается зерна, это касается многих других видов сырья или близких к сырью продуктов, где невысокий уровень передела. Понимаете, вот в этих условиях мы зависим от того, как там прыгают цены.
Но мы же можем регулировать это пошлинами, например.
Вот, совершенно верно, Евгения. Вы мне подсказываете очень правильный ответ, сняв его у меня с языка. У нас вообще с вами такой диалог идет на взаимопонимание.
Это да.
Это замечательно. Итак, можно создать механизм, который будет работать внутри страны по принципу. На внешнем рынке цены понизились. Но мы в стране не хотим понижать цены, скажем, на энергоносители. Хотя, по идее, их надо было бы понизить. Да? Но мы не хотим. Там, хотим обеспечить прибыль нефтяных корпораций. Мы регулируем таким образом. Цены на энергоносители повысились на мировом рынке, а мы хотим нашим, наоборот, не энергокорпорациям, да, не сырьевым корпорациям, а машиностроению, сельскому хозяйству и обычным гражданам обеспечить комфортную, качественную жизнь и стабильные издержки. Мы не реагируем на эту мировую конъюнктуру. У нас свои внутренние цены, которые регулируются по таким-то правилам. То же самое касается зерна или других продуктов на продовольственном рынке. Там цены взлетели, но, ребята, мы не хотим, чтобы у нас дорожали базовые продукты, которые люди и так могут купить с трудом на минимальную или там даже среднюю медианную зарплату или пенсию. Вот это у нас будет сделано. Есть такой механизм. Для этого нужны законодательные меры, потому что это вмешательство в конъюнктуру рынка. Серьезное. Это правила, которые должны знать все производители.
ВТО позволяет это делать?
ВТО позволяет что угодно, если ты сильный. ВТО запрещает вводить таможенные барьеры, любые, да, по идее. Вот, свободная торговля. Всемирная торговая организация разглашает. Но когда Соединенные Штаты вводят такие барьеры против Китая, ВТО молчит тряпочку. Ну, если даже рыпается, то из этого ничего не получается. Когда Китай копирует один к одному эти огромное количество изделий Западной Европы или США, по идее, им должны объявить санкции и запретить торговлю с Китаем, а также инвестиции и все остальное. Но, извините, в этом случае американская экономика, если не рухнет, то окажется в очень глубоком кризисе на уровне депрессии 30-х годов. Да. Они этого не делают, хотя правила ВТО этого требуют. ВТО – это такая организация, для них одни условия, для других – другие условия. Я напомню, что все руководство России до конца нулевых годов боролось за то, чтобы нас, наконец, приняли в ВТО. Начиная от президента и заканчивая как правящей партией. Или наоборот. Не знаю, с кого начинать и кем заканчивать. Это одно и то же. Как приняли. Теперь мы вынуждены с этим считаться. Но приняли на условиях, которые очень отличаются, скажем, от условий, на которых действует США. И даже от условий, на которых действует Китай. Но невыгодных для России условий, честно говоря, приняли нас в ВТО. Дальше можно бороться за пересмотр условий. Можно сказать, что, ребята, вы ввели против нас санкции. Поэтому вы сами нарушаете правила игры со свободной торговлей. Раз вы нарушаете правила игры со свободной торговлей, запрещайте нам покупать по выгодным для вас ценам нужное нам оборудование. Ну, и мы вам ответим тем же, да, и не будем соблюдать ваши правила.
Александр Владимирович, тогда вот смотрите, есть еще заявление Силуанова, как раз вчерашнее или позавчерашнее, по поводу инфляции ему задавали вопросы. Что он говорит, министр финансов, объясняет всплеск инфляции в России глобальными трендами. Говорит, в 2022 году все вернется в рамки таргета. Поясните, что это такое. И здесь еще следом есть его объяснение. Ситуация с растущей инфляцией в России по большей части следствие того, что страны с резервными валютами напечатали много денег, а цены на сырьевые товары и товары переработки возросли. Мне кажется, или здесь есть некое противоречие?
Вы знаете, здесь много противоречий. Цены на нефть падают, у нас очень тяжелая ситуация. Инфляция сохраняется. Я напомню, что когда цена на нефть упала до 30 с небольшим долларов за баррель, сейчас она больше, чем в два раза превышает этот уровень. Это было одновременно с пандемией. Мы тогда говорили, что инфляция, потому что цена на нефть упала. Знаете, старая шутка. Нефть подешевела, цена на бензин выросла. Нефть подорожала, цена на бензин выросла. Вот, к сожалению, ситуация такая. На самом деле, если повлияли мировые цены, скорее цены на аграрном рынке, чем нефтяные цены. Потому что были ситуации, когда нефть стоила 150 долларов за баррель. Это был другой доллар, потому что доллар тоже дешевеет за 20 лет. И тем не менее, инфляция у нас была в разумных пределах. Да? Поэтому объяснение, мягко говоря, странное. Это раз. Угу. Два. Я еще раз говорю. Наш рынок, внутренние его цены могут быть относительно независимы от мирового рынка. И на многих внутренних рынках есть такое регулирование. И это не только Китай огромный и на Востоке с коммунистической партией. Это, скажем, Австрия, маленькая страна на юге Европы с совершенно стандартным набором буржуазных партий. И с регулированием цен на внутреннем рынке, ну, в частности, на продовольственные товары и целый ряд базовых тарифов. Там устанавливается потолок цен на базовые товары.
Есть
в магазинах
такое.
Есть такое. Угу. В магазинах большая часть продукции, если говорить об аграрной продукции, это продукция местных производителей. Хотя маленькая страна, но и молоко, и мясо, и сыр, и хлеб.
Ну, все базовые молоко, товары, мясо, овощи. Мясо, сыр, тоже все это есть. Но здесь другое дело, что процент от цены бензина в виде акциза, который есть у нас. Ведь по факту вот эта шутка, о которой вы говорили, нефть дешевеет, бензин дорожает, нефть дорожает, бензин тоже дорожает. Это же про то, что цена самой нефти в бензине у нас ничтожно мала, в отличие от того, что у нас есть акциз. И, по сути, неважно, что на рынке происходит. И, наверное, от этого стоит отталкиваться, то есть стоимость ГСМ, когда мы говорим о том, как у нас растут цены на продовольственные товары. То есть насколько это релевантно сравнивать с Австрией или с другими странами, потому что, скорее всего, формула ценообразования на топливо у них несколько иная, нежели у нас.
Ну, прежде всего, я еще раз хочу подчеркнуть, что на аграрном рынке цены выросли главным образом не из-за того, что подорожали горюче-смазочные материалы, ну, солярка в данном случае скорее, чем бензин. Угу. Хотя и бензин тоже. Но произошло в значительной степени соединение двух факторов. Первое. В качестве основания и повода сработало повышение цен на мировых продовольственных рынках. Так. Второе. У нас продажа товаров потребителю в супермаркетах – это система, которая контролируется сетью вот этих сбытовых розничных организаций. Да, ритейлов. Вы знаете, я немножко устал от бесконечных англицизмов. Таргеты, ритейлы.
Вы же экономист, без этого невозможно.
Понимаете, на самом деле возможно, как ни странно. Угу. Можно вполне сказать цели, это будет абсолютно точный эквивалент таргету. Но привыкли к этому, уже и привыкли. Ладно, оставим это в стороне. Итак, зависимость от вот этих ритейлов, давайте уж использовать этот термин, к нему уж похоже, все привыкли, даже бабушки и дедушки, не знающие английского, она реально способна проводить скоординированную политику цен. Это не государственное регулирование в интересах потребителя, а это регулирование крупных корпораций в интересах самих себя любимых. И вот это регулирование у нас осуществляется. У нас существует известный парадокс. Мы его не раз упоминали на нашем радио. И его знают все. Когда зарплата сельскохозяйственного работника у нас в разы меньше, или доход даже, если говорить о фермере частном, маленьком, чем в Европе, но при этом цена на продукты питания такая же или отличается очень незначительно. Почему? Прежде всего потому, что, ну да, низкая производительность труда по-прежнему в аграрном секторе, но главным образом потому, что существует огромная монополистическая накрутка. Механизмы, которые парализуют хотя бы отчасти вот эту монополистическую структуру, они должны идти от государства и от потребителей. От потребителей могут идти потребительские кооперативы, которые работают напрямую с кооперативами, с бытовыми кооперативами фермеров.
Понятно.
Вот, скажем, пример Скандинавии. Да? Другой пример – регулирование многих цен на рынках в Китае. Там государственно-бюрократическая система, не демократическая, снизу идущая. Но в любом случае это регулирование есть. Даже в Соединенных Штатах для бедных слоев населения, мы тоже поднимали эту тему, напомню радиослушателям и тем, кто нас смотрит в интернете, существует система бесплатной раздачи базовых продуктов питания самым бедным слоям населения. Она то больше, то меньше, то ее сворачивают, то развивают, но она есть. За счет продукции американских фермеров исключительно, которые напрямую эту продукцию предлагают потребителю, а государство оплачивает аграрному производителю по гарантированным ценам, подчеркиваю это, да, по стабильным ценам, независимо от конъюнктуры, большие объемы продукции аграрной финансируются таким образом. Да? По карточкам в Америке, по карточкам в либеральной стране, по карточкам бедные получают эту продукцию. Это не доминирующая, но большая часть аграрного рынка в Соединенных Штатах по цене. Она составляет несколько процентов, потому что, извините, одно дело баночка икры, другое дело три буханки хлеба.
То есть вы за карточную систему, активное внедрение карточной системы у нас?
Нет, вот понимаете, в такой формулировке нет. Я за то, чтобы была возможность напрямую регулировать цены и компенсируя затраты российских аграрных производителей без ритейлеров, беднейшим слоям населения обеспечивать удовлетворение базовых нужд в продуктах питания, в медикаментах.
Я просто пытаюсь понять, вы только что про Штаты в пример привели, где ритейла очень много. Естественно, сетей этих тоже великое множество больше, чем у нас. Но при этом существует система, согласно которой бедные граждане могут рассчитывать на буханку хлеба, литр молока, там галлон молока и там, пачку масла, например. Получается, что, в принципе, при наличии ритейла наличие той же самой карточной системы несколько сбалансирует вот этот разрыв в покупательной способности. Разве нет?
Да, безусловно, но просто, понимаете, когда говорят, вы за то, чтобы внедрить в России карточную систему, это звучит так, что все, рынок закрывается, супермаркетов больше не будет, каждому карточка и стой в очередях, чтобы ее отдавать.
Параллельно, Минторг об этом уже говорит неоднократно.
Мы с вами вот уточняем, и это очень правильно, поэтому я так немножко завелся, я бы сказал, может быть, чрезмерно. Вот. Просто очень боюсь, что меня кто-нибудь неправильно поймет, выхватив одну фразу, так иногда бывает, знаете, когда слушаешь, это ж не лекция, которую студент конспектировать должен, а радиодиалог. Вот. Поэтому я это очень жестко уточнил. Но на самом деле гораздо более важное - это правила ценообразования, которые устанавливаются для всех раз.
Да.
Жесткий антимонопольный контроль 2. И третье, прямые связи производителей и потребителей. Причем потребители могут выступать в форме потребительских кооперативов. Можно взять шведский опыт, да, чтобы самые разные страны, вот мы Китай упоминаем, США, Австрию, Швецию, в Финляндии большая часть аграрных производителей объединена в бытовые кооперативы. То есть, они работают сами. Никто у них землю не отнимает, трактора не отнимает. Хотя сложные комбайны они тоже арендуют, тоже у кооператива. Ну, своего рода, если кто-то помнит сталинские истории про Сталина, машино-тракторные станции были такие, да, в СССР. Они этот опыт взяли, но с рыночно-капиталистической системой соединили. Вот, и дальше они напрямую связываются с потребительскими кооперативами или с теми же торговыми сетями. Но связывается уже объединенный аграрный производитель, которого не надуешь, который фиксирует издержки, фиксирует оптовую цену на продукцию. Дальше государство может установить, вот если есть объединение сеть производителей, то, пожалуйста, ребята, к этим издержкам вы можете добавить такой-то процент и на этом все закончить. Кстати, ритейлеры очень жалуются часто, что у них очень маленькая норма прибыли. Да. Я все время им задаю вопрос, от которого они уходят. А вы считаете скорость оборота на ваших рынках?
Понимаете, объем, наверное, еще, да.
И объем, да. Потому что одно дело, когда вы произвели один шагающий экскаватор, да, для карьера, производили его много лет, и потом на нем заработали, там, вложив миллион, вы заработали 200 тысяч. Ну, какой миллион? Там 100 миллионов заработали 20 миллионов. Да? Uh-huh. Норма прибыли 20%. Но это норма прибыли, которую вы получили, то есть, прибыль, которую вы получили за много лет. А другое дело, когда вы получили 1% каждую неделю. В результате вы за год получите, это называется годовая масса прибыли, или годовая масса прибавочной стоимости. В отношении к авансированному капиталу несоизмеримо больше. Вот
есть еще несколько вопросов от наших слушателей. Да. Алексей говорит: господин Бузгалин, жители штатов, потерявших жилье от последствий торнадо, вынуждены восстанавливать дом за свой счет. Есть страховка, восстановишь, нет страховки, пожалуйста, сам выкладывай деньги. А это бедные слои населения, это не побережье. А то у нас, например, жилье восстанавливается за счет средств федерального бюджета.
Ну, прежде всего, я никогда не говорил, что Соединенные Штаты – это замечательная страна. Я все время их клеймлю, причем это не только было во времена СССР, но было в 90-е годы, когда ими все восхищались, или там в Горбачевскую перестройку, продолжают делать сейчас. Америка – это действительно мировой полицейский, мировой монополист, который давит практически все страны. И внутри страны там наиболее либеральные из развитых стран, очень жесткая капиталистическая система. Я просто к тому, что даже там есть пример, даже в этом империи зла есть какие-то примеры разумных действий, которые люди добились. Это не американские добрые дяди и корпоративные боссы это сделали. Это добились люди благодаря своей активности, которая есть в Америке. Можно брать примеры других стран, где восстанавливается за счет общества. Да и в России, к сожалению, восстанавливается далеко не везде и не все. Вот ложка дегтя в нашу бочку. Все-таки предновогодних разговоров. Мне только что был эфир во время конференции с товарищами из Омской области. Они объяснили, в трех районах люди отказались от газа, перешли на печное отопление, на котором... Да, из-за денег, из-за того, что из-за нерентабельности закрылась какая-то газовая там сеть. И вот, пожалуйста, три района в Омской области. Вот был недавно эфир на общественном телевидении России, который меня попросили прокомментировать по поводу покупки года. Вот я, может, после перерыва это специально даже рассказал. Тут результат этого вопроса. Сейчас просто один пример. Счастливый мужик говорит: ух, я дровами на зиму запасся. Мужики, живем. Понимаешь, вот в таком духе.
В одном из регионов как раз за вакцинацию обещали. Да, за вакцинацию обещали. Там куб или сколько-то тоже дров был такой. Давайте продолжим.
Честно говоря, звучит как какая-то, я не знаю, просто шутка такая. Деда Мороза, только грустная, к сожалению.
Александр Бузгалин. Да, давайте после новостей продолжим. Александр Бузгалин с нами, доктор экономики. Экономических наук, профессор МФЮА. Сейчас информационный выпуск. Стрим в Ютубе продолжается. Канал «Говорит Москва». Не переключайтесь.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10:35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброе утро, программа «Револьвер», с нами Александр Бузгалин, доктор экономических наук, профессор МФЮА. Говорим про экономику, говорим про рост цен, что с ним будет, что с ним стало. Ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там продолжается, поэтому, пожалуйста, подключайтесь, можно нас посмотреть, послушать и в чат нам написать по делу, товарищи, по делу. Александр Владимирович, да, мы с вами остановились на примерах, которые вы хотели привести?
Парочку. Да, совершенно верно. Да. Мы говорили о примерах покупки года, которые звучали на общественном телевидении России. Ну, это канал, который обычно работает с российской глубинкой. Ну, как глубинкой? Начиная от города-миллионника, но не Москвы, и заканчивая малыми районными центрами. И в Сибири, и в центре, везде.
Его многие знают,
вот покупки года. Мы говорили о такой покупке года, как дрова только что. Да? На зиму человек обеспечил дровами. Какая-то пожилая женщина говорит, ну, какие у меня могут быть для меня покупки? У меня двое внуков, поэтому для себя ничего не купила. Какая-то семья более счастливая говорит, мы за 70 тысяч рублей в конце концов сделали ремонт в одной комнате, говорит, на всем экономили. Только один человек сказал, говорит, я купил новую машину, потом подумал, ну, в общем, я продал старую, купил новую, конечно, подержанную, но все-таки... И один единственный нашелся, я там не впечатляю, десяток различных ответов такого же рода, там один телефон на двоих, ну, как смартфон, так сказать, на двоих детей, выводы. Потому что на каждого нет денег. Выводы. Выводы из всего этого перечисления. Ситуация, к сожалению, остается в стране тяжелой. Мы говорили о ситуации в стране в целом, и продовольственная инфляция эту ситуацию... усугубило весьма значительно. И когда мы сегодня с самого утра начали с новости, которую вы совершенно справедливо озвучили, о снижении ситуации, снижении котировок на московской бирже, то это действительно всех насторожило, потому что понимают, а вдруг это не просто временная спекулятивная игра, а какой-то долгосрочный тренд, и опять начнется, как зимой, когда у нас нефть подешевела в разы, такая же история с чем-нибудь еще, если не с нефтью, то с финансовой сферой. Вот это ожидание кризиса, оно и в мировой экономике присутствует, и внутри страны присутствует, и оно не случайно. Но это большая тема об исчерпании современной моделью капитализма и своего потенциала развития.
Но вы видите признаки как раз этого исчерпания, потому что даже сейчас кинематограф, книги, очень многие начинают... моделировать ситуации, а как может быть, если условно безусловный Уолл-стрит, без того, как это сейчас, то есть статус-кво меняется, потому что, ну, вечно жить в ожидании кризиса или вечно жить в самом кризисе, в перманентном, при том, что богатый богатеет, бедный беднеет, невозможно. История человечества уже это проходила, и причем неоднократно. Многие говорят, что сейчас даже экономически, политически ситуация, ну, где-то вот начало примерно первого десятилетия 20 века. Вот вы видите признаки, что что-то похожее происходит, и что-то действительно будет меняться, да?
К сожалению, да. К сожалению, с одной стороны, с надеждой, с оптимизмом, с другой стороны, что, наконец, все-таки начнутся серьезные изменения, потому что, ну, давайте возьмем нашу страну, прежде всего, вот эта 20-летняя, в общем и целом, стагнация, то рост, то кризис, то стагнация как таковая, но в целом 1% за 20 лет, это грустная ситуация, да, еще 90, если прибавить, вот я сейчас даже ошибся, за 30 лет. В мире в целом темпы роста действительно замедляются, но дело не только в этом. Дело в том, что обострилось огромное количество проблем, и вот эта пандемия показала, что солидарное совместное решение этих проблем – это скорее некая мечта и иллюзия, потому что каждый сам за себя, это касается и стран национального эгоизма. И это касается в значительной степени людей, которые где-то все-таки проявили солидарность. И это великое было достижение вот этого пандемического периода. То, что в разы увеличилось количество людей, проявляющих солидарность. Но это по-прежнему остается, ну, не, может быть, если не ничтожное, то точно очень маленькое меньшинство. Так как-то странно это звучит, да? Ну, вот несколько человек на сутки, наверное, кто вот в условиях пандемии пошел в волонтеры, реально стал помогать другим. Миллиардеров, которые бы отказались от миллиардов, не миллион, там, одну тысячную пожертвовали, да? Хотя бы треть там, или четверть своего состояния передали на решение страшнейшей проблемы человечества. Я что-то не встречал. Да и на более низком уровне тоже ситуация оказалась очень жесткой. Вот это свидетельство того, что человечество в целом, да и наша страна в частности, не готовы к серьезным вызовам. Теперь, что касается кризисов. Ну, смотрите, 21 век – это уже два кризиса. Один – это 2007-2008 начало, конец 2010-й. Кризис, который дал кумулятивный спад порядка 10% в нашей стране. Это много, учитывая, что перед этим были все-таки надежды на стабильный рост. Программы 2020 рисовали там оптимистически и так далее. Затем вот зима 2019-2020 года...
Ой, Александр Владимирович у нас отключился. Сейчас мы попробуем ему перезвонить. 7373-248, телефон прямого эфира. Давайте ваше сообщение, пока я почитаю. Владимир говорит по поводу, кстати, Соединенных Штатов Америки, раз уже разговор об этом зашел. У всех в США есть страховки. Мой дом 500 тысяч долларов стоит, полная страховка 1000 долларов в год. Это к вопросу о том, как государство помогает. Кто-то приводил в пример, действительно, что у нас за счет Федерального резерва восстанавливаются в случае стихийных бедствий дома и территории, а за границей, в общем, вот этот вот торнадо, который был в Кентукки, возникают вопросы у людей, не сами ли они все это делают. Да, Александр Владимирович, да. Продолжайте.
Да, прошу прощения, значит, я хочу напомнить, что
по ценам, да.
Финансовый кризис, начавшийся зимой 19-20 года еще до пандемии, он был погашен, как ни странно, вследствие пандемии, потому что...
Ой, нет, не получается у нас почему-то связаться, сейчас еще попробуем. 7373948, Купрум, давайте вас послушаем. Здравствуйте, Купрум, алло.
Да, доброе утро, давненько вам не звонил.
Да, пожалуйста.
Случилось так, что вот мои однокашники, я посчитал, кстати, вчера, на 5 континентах в 11 странах живут. Так. И, в общем-то, ну, кто в университете преподает, кто серьезно достаточно бизнесом занимается, кто служит. Вот. И, в частности, про Штаты. Ну, на самом деле, там очень далеко не у всех есть страховка.
Очевидно,
и
совершенно, да. Да.
И медицинская, и особенно домов. И когда вот так вот говорят, у всех есть страховка, это просто ложь, основанная на стереотипах советского времени, когда, вернее, не советского, а перестроечного, когда говорили, как плохо у нас и как здорово у них.
И инерция продолжается, хотите сказать.
Вы знаете, у нас вульгарное представление многих понятий.
Туристическое.
Вот только что ваш собеседник говорил о том, что норма прибыли, сети жалуются на норму прибыли маленькую, и сразу многие там начинают переживать, ах, какие они бедные, несчастные, потому что люди, ну, не понимают, что кроме нормы есть оборачиваемость, о чем он, собственно говоря, говорил. Поэтому вот когда вот такие вот разговоры идут, как плохо, как хорошо, ну, моя дочь живет больше 20 лет в Германии, семья и прочее, связано с тем, что ей, ну, я ее отправил на практику, а получилось так, что вот возвращаться она, ну, ей предложили работу, потому что, ну, ценят кадры. И есть, опять же, колоссальная разница, и, кстати, в Штаты она ездит постоянно в командировке, есть колоссальная разница между тем, кто квалифицированный специалист в тех же Штатах, или в той же Японии,
где и там... низкоквалифицированный.
И низко, да. И разрыв между ними еще больше, чем у нас.
Это очевидно совершенно.
Понимаете, это очевидно тем, кто хотя бы немножко в теме. Но и очевидно тем, кто на этом спекулирует. Но широкие народные массы, как принято говорить, об этом-то не знают.
И говорят, что в Америке лучше, чем у нас.
Слушайте, Америка вот тоже всегда все дешево, дешево, дешево. Как там все дешево? Да ничего подобного. Там дешевые гамбургеры, бургеры, прошу прощения, в Макдональдсе. А рестораны там дороже, не рестораны даже, а там,
кафешки. Где можно прилично. Спасибо. Поесть, да, Купрум, спасибо, принято. А большая зарисовка от нашего слушателя была, который говорит, что у нас инерционное мышление в отношении того, как хорошо за границей, и сложилось это еще с 90-х годов, и как плохо у нас. Но по ряду позиций наш слушатель сказал, общаясь с людьми как раз за границей, мы-то находимся на очень хорошем уровне. Да, Александр Владимирович, давайте в третий раз попробуем.
Ну, давайте, да, я даже не знаю, в чем дело, в принципе, я работал вот с эфиром, видимо, какое-то злодейство в мировом пространстве существует, когда ему рассказываешь про его кризис и его злодейство, оно тут же выключается.
Возможно, да.
Да, ну, если серьезно, я еще раз хочу подчеркнуть, если я привожу в пример Соединенные Штаты, то всегда по принципу, посмотрите, в этой стране, где все плохо, все-таки есть, даже там есть... Да, а мы должны быть лучше. Это первое. Второе. Ну, уровень все-таки очень различен. Понимаете, одно дело, когда у тебя минимальная заработная плата $8-9 в час. Можно пересчитать, что это такое. Да? А другое дело, когда у тебя минимальная заработная плата, когда ее повысят, будет 13 800 рублей.
Понятно.
Ну и к вопросу о разрывах. Соединенные Штаты – страна предельно либеральная, у нее учиться можно очень мало чему. В основном учиться тому, как не надо. За небольшим исключением там, области техники, может быть, где-то еще. А вот и у Китая, и у Западной Европы есть чему поучиться. И там и минимальная зарплата уже больше 10 евро, там, в зависимости от того, какая страна. Если не говорить о беднейших, типа Греции, а говорить о наиболее развитых странах. И разрыв между минимальной зарплатой и, скажем, средней зарплатой меньше, чем в России. У нас он составляет, если считать, вот 50 тысяч и 12 тысяч. Я беру еще до повышения, да, вот за 2021 год. Сколько получится? 4 раза.
И налоги, как минимум, кстати. Да? Налоги-то повыше
там
будут.
Налоги будут повыше, но налоги там начинаются, когда ты начинаешь получать выше средней заработной платы, значимые. А если ты получаешь минимальную зарплату, у тебя никаких налогов вообще нет. То есть, там уровень как раз социального неравенства ниже. Официальные 10% самых бедных, 10% самых богатых в два раза ниже неравенства, чем в России. Я не думаю, что Росстат заинтересован в том, чтобы привирать и увеличивать сверх меры нашу социальную проблему, наши социальные проблемы, социальное неравенство. Скорее, наоборот. Ну и разрыв между, скажем, топ-менеджерами в европейских головных офисах. Топ-менеджер получает раз в 10 больше, чем, может быть, в 20 раз больше с тантьемами и бонусами, чем квалифицированный рабочий. У нас он получает хорошо, если в сотни, а то и в 1000 раз больше топ-менеджер. Да? Я не знаю, кого имел в виду под высококвалифицированными специалистами. Но если говорить о врачах и рабочих, да, в США или даже в Европе разрыв между врачом и рабочим, безусловно, больше, чем у нас. У нас врач, к сожалению, как и учитель, люди, находящиеся в положении хуже, чем многие рабочие на промышленных предприятиях. Это правда. И это, на самом деле, к сожалению, не благо. Да, это скорее
зло. По поводу цен, все-таки, Александр Владимирович, мы можем сколько угодно сравнивать, как хорошо в Швеции, как плохо у нас, но все-таки времена не выбирают, страны тоже. И возникает вопрос. Вот та инфляция, которая сейчас выше ожидаемой, там 7 с лишним, по вашим прогнозам, будет больше или все-таки у государства есть инструменты по сдерживанию роста цен? Или, с другой стороны, инфляции бояться не стоит, нужно ослаблять денежно-кредитную политику, а не делать ее такой жесткой, как сейчас, во имя сдерживания инфляции, потому что ее сдержать все равно невозможно. И нужно повышать покупательную способность и доходы.
Евгения, вы задали целую серию очень важных вопросов.
Да.
Я бы ответил так. Инфляция более чем достаточно высокая, больше чем там, стандартные 2-3, может быть, 4%. Хотя 4%, скажем, для развитых стран – это уже большая проблема. Для Китая это был бы кошмар. И когда она поднимается у них к 4%, там начинают во все колокола бить. Какой ужас.
Угу.
Вот. Я думаю, что инфляция более чем возможна на уровне выше 4%, но при этом у правительства есть меры, чтобы этого не было. Но будет ли правительство эти меры принимать, не знаю. Значит, это первое. Второе, что касается мер и антиинфляционной политики. Вот как показала наша сегодняшняя ситуация, в условиях отсутствия стабильного, я бы сказал, планового регулирования цен, хотя бы некоторых, и не установления, а регулирования, специально вот оговариваюсь, в условиях такого стабильного планового регулирования цен, можно остановить инфляцию даже при больших вложениях, больших инвестициях из Фонда национального благосостояния и других источников. У нас бюджет профицитный, причем он часто не используется полностью по многим статьям. Но для этого эти вложения должны идти не по принципу раздачи денег, как ни попади, там, верно, вертолетно или как-то еще.
Понятно.
Населению или корпорациям. Они должны идти на конкретные проекты, под конкретные покупки, закупки государственные товаров, услуг, прежде всего инвестиционных товаров. И на конкретные социальные выплаты населению для решения конкретных проблем, скажем, социальные стипендии студентам или еще какие-то шаги. Вот я могу процитировать декана экономического факультета МГУ, человека Александра Рузан, профессор, человек, в общем, скорее либеральный. несоциалистическими взглядами на юбилейной конференции МГУ. Он сказал, говорит, я не понимаю, почему стипендия для наших студентов не может быть установлена хотя бы на уровне 40 рублей 30-летней советской давности. Он сам получал, правда, повышенную, видимо, но неважно. Почему у нас 2000 рублей позорная стипендия, за которую мне каждый раз стыдно? Это Московский государственный университет. Вот если деньги конкретно выделять на серьезные цели, может быть, не просто студентам, а студентам, которые качественно учатся или которые из бедных семей не могут иначе вообще учиться. Или студентам, которые не могут, то есть абитуриентам, которые не могут поступить, потому что они в депрессионных регионах и из бедных семей, и там подготовиться к ЕГЭ без репетиторов и с интернетом.
Ну, такие тоже могут, Александр Владимирович. Ну, такие тоже есть, кто получает и повышенные стипендии, знаете, и может из глубинки.
Да. Вот из глубинки людей в высшей школе экономики, в Московском государственном университете и так далее, несоизмеримо меньше, чем из обеспеченных семей, мегаполисов и нефтяных центров. К сожалению, сейчас сходу я не дам статистику, как-нибудь поговорим про образование, подготовлюсь побольше, но вот просто поверьте на слово, что называется, профессору, который преподает 40 лет. Вот. Поэтому мы говорим о чем? Есть механизмы? Есть. Можно вкладывать большие ресурсы в экономику, не вызывая инфляцию? Можно. Но для этого нужны другие меры. Если мы будем действовать чисто рыночными мерами, то даже чисто рыночную модель пытаться реализовывать в области ценообразования, то даже при очень жесткой кредитно-денежной политике мы все равно получим инфляцию из-за мировых тенденций, из-за монополизма. Потом свалят на инфляцию сдержек, потому что нефть подорожала, или на финансовые трудности, которые вызвали вброс денег из-за того, что нефть подешевела, или еще из-за чего-нибудь. Вот это очень серьезно. Нужна стабильная программа регулирования цен. Может быть, в малой сфере, может быть, незначительного. Но дальше создал эти правила игры, не нарушая их, не занимаясь тем, что вот на месяц ты заморозил какие-то цены приказным порядком, потому что так решил министр или еще более высокий начальник. А потом все это отпустило, опять цены вернулись к уровню, даже выше, чем было в начале, потому что надо отыграться. Потому что механизм, который вызывал этот рост цен, сохранился.
Понятно.
В этом проблема.
Да, я увлекся. Да, деньги под конкретные проекты идут через наших, что они не особо контролируют, чисто на руку. Роман говорит, это по поводу коррупции. Лучше укрепить рубль до 30, и тогда цены опустятся, увеличится покупательная способность, говорит Михаил. Ну, то есть предлагает, как в Советском Союзе, установить, сколько стоит доллар 60 копеек, и с этим жить. Но это же невозможно.
Как сказать, вот в Китае установили, сколько стоит юань, то есть сколько стоит доллар в юанях, да, ну или юань в долларах, и живут уже очень много лет. И рынок валюты очень контролируемый, я там многократно бывал, там свободный обмен существует в ограниченных масштабах, он очень подконтролен для иностранных граждан, для граждан Китая, можно, но под общественным контролем.
Да, даже, но там, есть... Нет,
под бюрократическим
под контролем. Бюрократическим...
То есть, вообще, я не говорю, что это хорошо сейчас, да? Я говорю, что это на самом деле там, под бюрократическим контролем, это давит на права человека, без всяких кавычек беру эти слова. Но система экономическая работает с фиксированным курсом, не абсолютно жестким, но...
Но у них есть, да, Александр Владимирович, но у них есть и другие проблемы. То есть, с одной стороны, хорошо, можно контролировать, устанавливать курс валют, но при этом вы знаете, что у них большие проблемы на рынке недвижимости. Компания Evergrande вот-вот там как-то ее пытаются спасти. И если она рухнет, не, самая закредитованная компания вообще в мире, и если она рухнет, то это потащит за собой весь рынок недвижимости в Китае, а это очень капиталоемкая история. И, соответственно, это может отразить... То есть, если не курс валют, то что-то другое может отразиться. Нет такого вот однозначно, что все хорошо и везде соломку подстелили.
Евгения, я не говорю, что все хорошо в Китае или все хорошо в Швеции. И уж тем более я никогда не говорил, что в США, кроме некоторых примеров, что-нибудь вообще хорошо. Я говорю про то, что есть отдельные примеры, которых добиваются общественные организации, профсоюзы, жители, в ряде случаев государства или левые политические партии, или движение безземельных крестьян.
Ой, знаю, куда вы ведете, Александр Владимирович. Чую.
Вот. Ну, я про это помолчу. Ладно, хорошо. В Китае действительно огромное количество проблем. Китай – это помесь из в чем-то даже либерального капитализма с суперкорпорациями, с хищниками, которые так действуют во многих случаях, да, и государственного регулирования, которое одной рукой делает очень нужные дела, другой рукой граждан зажимает. То, что зажимает, я лично считаю некорректным, не будем там вмешиваться в большие официально на средствах массовой информации политические отношения. То, что поддерживает то, что часто называется мегапроектами, я считаю, что это правильно. Это касается, извините, вот строительства сотен аэропортов. Ну, в год не сотен, но сотни, а то и больше аэропортов строятся в Китае в год. Причем это аэропорты грандиозные совершенно. У нас таких по стране несколько штук, наверное. Ну, десяток, может быть, сейчас.
У нас людей поменьше.
Ну, понимаете, если бы у нас за год построили 10 таких аэропортов, как Китай, в отличие от сотни в Китае, у нас в 10 раз меньше населения, я думаю, у нас бы орала вся страна о великом достижении. Если бы мы построили не 30 тысяч километров скоростных дорог, сейчас, наверное, уже больше в Китае, а 3 тысячи скоростных дорог со скоростью не 200 в среднем, как Москва-Питер, а 300 в среднем. И некоторые дороги с сотней туннелей и мостов, я думаю, тоже это было бы. Да, и мост строили. Не один там вся страна строит мост. Потом на Дальнем Востоке вся страна будет строить. Может быть, мост. А может быть, не будет на Сахалин. Хотя там эти мосты строятся. Ладно, не будем. Понимаете, вот это плюс. То, что жесткий контроль за гражданами, я лично считаю, это огромной проблемой, скажем так, корректно, да, если не сказать жестче. То, что развивается спекулятивный капитал, особенно в сфере недвижимости, плохо. То, что образование высшее по преимуществу платное, хотя и по нашим понятиям очень дешевое, но все равно оно отсекает огромные массы китайского населения от высшего образования. Я думаю, страна могла бы эту проблему решить. То, что у них миллиардеров на душу населения, хотя душ безумное количество, мягко говоря, немало, тоже, я думаю, можно было по-другому решать эти проблемы. Вот, да,
вы, в принципе, Китае против миллиардеров?
Я, в принципе, против миллиардеров, да, совершенно верно. Я их считаю эксплуататорами. Это особая тема для разговора. Но это на уровне качественных оценок, да, прогрессивности, непрогрессивности. Как понимаете, сказать, вы, в принципе, против королей? В принципе, против. Если это не бутафорская фигура. Вы, в принципе, против монархии? В принципе, против. Вы, в принципе, против того, чтобы были крепостные? В принципе, против. Хотя на каком-то этапе, когда крепостные появились вместо рабов, это был прогрессивный шаг. Да? Или вместо первобытной общины. Но это, в принципе, вот так. Да? Это не значит, что сегодня на завтра надо запретить миллиардеров, и все проблемы будут решены. Ничего не ты таким образом не решишь. Потому что главная проблема – это не миллиардер, а система отношений, которая любого нищего делает человека, мечтающим прежде всего о том, чтобы стать миллиардером, а не о том, чтобы наладить справедливую, солидарную, творческую жизнь. Понимаете? Вот пока нищий и рабочий, и инженер, и управленец на высоком уровне не будет мечтать о солидарной, справедливой, творческой жизни в пространстве культуры, прежде всего, запрещать миллиардеров бессмысленно достаточно.
Александр,
можно их ограничивать, регулировать и так далее.
Александр Бузгалин был с нами, доктор экономических наук, профессор МФИО. Александр Владимирович, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо, да, извините за проблемы со связью.
Ничего. Это была программа «Револьвер», далее информационный выпуск, потом «Макс с Мариной». Я к вам в 2 часа вернусь.